45-45. Кто-то ягодка опять. Привет! Вы слушаете подкаст «Баба Ягодка». Если вам еще нет 18 лет, мы просим остановить прослушивание этого подкаста прямо сейчас. Первый сезон нашего подкаста мы назвали «Мать тоже хочет». Это третий эпизод нашего подкаста, и в нем мы поговорим о тактильных вечеринках и культуре активного согласия. На этот раз наши гости – организаторы тактильных мероприятий и основатели «Лемур-клуба» Александра Семидоцкая и Александр Михайлов. Поговорила с ними Людмила Кравченко, остеопат, секс-терапевт, специалист традиционной китайской медицины и, кстати, ведущая тактильно-обучающих встреч «Ладл».
Наш этический цензор.
Не теоретика, а практика.
Новая этика, пускай идут гуглит.
Культура согласия.
Я вас немножко порекламирую.
Можно мне очень длинно только?
Мне прям вообще нормально.
Сейчас, подождите, я подышу маткой.
Да, пожалуйста, в течение часа.
А мы умираем, нет?
Раз, два, три.
Я забыла слова. За то, чтобы оставлять за собой право отказывать.
У нас есть культура активного согласия.
Блять, как мне теперь это слепить?
Зачем вообще это нужно?
Активно согласны, то есть ты согласна на все.
Но зачем нужны тактильные мероприятия?
Поржать на кухне.
Насколько это важно, чтобы к тебе не лезли?
Мог бы ты почесать мне, пожалуйста, голову?
Я хочу массаж.
Отказ – это забота обо мне.
Очень одинокие люди.
Кучка может быть абсолютно резиновой.
Было такое, что у меня в руках мужчины плакали.
Я хочу горячего взаимодействия.
Что никто никому ничем не обязан.
Для меня это очень ценная часть.
Не факт, что получите.
Ты же обещала, что мы сейчас с тобой целоваться будем.
Можно сказать «нет» в любой момент.
Да, вот за это ведущим платят деньги.
Моя рука внезапно оказалась на голове.
Ты можешь делать все, что тебе хочется, пока я не скажу «нет».
И я уверен, что Люда мне активно откажет.
Ух, и двинулись обо всем спрашивать.
Вообще-то я тебя ревную, и пиздец как ревную.
У кого было 2 часа петинга?
Я застеснялась сейчас вообще опыт встречи с оргазмом, создавая их своим языком.
Действительно, голый человек чувствует себя гораздо более уязвимым, чем одетый.
Поэтому мы сделали клуб.
Тактильничать сам собой, это можно и дома посидеть.
Всем привет, с вами Людмила Кравченко. В подкасте «Баба Ягодка» и в сезоне «Мать тоже хочет» мы сегодня будем говорить о том, что мать хочет окситоцина. Мать хочет окситоцина не только после родов и в близости с ребенком. Она хочет окситоцина не только после секса, нерегулярного в моем случае. Она хочет окситоцина вообще почаще, побольше. Окситоцин, как известно, двигатель прогресса. И поэтому сегодня со мной в студии организаторы и ведущие тактильных мероприятий «Лемур-клуба» Александр и Александра. Александра – психолог, и Александр – наставник культуры согласия. Цензор, этический цензор нашего пространства «Лемур-клуба». Да, Александр, вы с нами. Надо сказать привет.
Всем салют.
Привет, друзья.
Да. Мы попытаемся сегодня максимально пиздеть с вами так, как мы это делаем на кухне, вот где-нибудь там на нашей уютной мансарде, но периодически будем скатываться, наверное, в какую-нибудь душноту, останавливаться и друг друга как-то подталкивать к чему-то хорошему. Ну ладно, давайте поговорим вообще. Вот я сказала, тактильное мероприятие. А что такое тактильное мероприятие? Что это вообще за культура такая? Кто берет слово?
Я готова начать. Тактильное мероприятие – это такие встречи людей, на которые можно прийти, знакомиться с интересными людьми. У них есть определенная структура для того, чтобы обеспечивать комфорт, безопасность другим людям. Есть ведущий, который помогает, подсказывает, помогает осваиваться в пространстве, модерирует и следит за соблюдением правил.
Понятно, что познакомиться, потому что тактильничать сам собой, это можно и дома посидеть.
Ну что такое тактильное мероприятие? Собственно, из названия это говорит о том, что люди приходят и каким-то образом тактильно взаимодействуют. Это могут быть абсолютно легкие обнимашки какие-то, или в зависимости от формата мероприятия, это может быть даже секс, если он разрешен, соответственно, на мероприятии. Но я бы тут в первую очередь подложил то, что, несмотря на то, что тактильные мероприятия таковыми называются, за каждым из них зачастую стоит огромная социальная культура. Это культура общения людей, на которой это и строится возможность вообще возникновения всех вот этих контактов, которые происходят на этих встречах. Ну, в общем и целом, вот так. То есть это культура, люди общаются согласно определенным законам общения, и люди могут взаимодействовать, повторюсь, могут взаимодействовать тактильно в соответствии правилам мероприятия, конкретно того, на которое они пришли. начались подобные мероприятия в 2004 году в Австралии. Тогда один мужчина вышел впервые с табличкой на улице Сиднея, с табличкой Free Hugs. Вот. И это мужчина, который до этого как раз пережил свои не очень приятные события, ему было очень одиноко, и он решил таким образом проявиться, совершив акт доброты по отношению к окружающим незнакомым людям. Вот. И оттуда пошло, собственно, Free Hugs сообщество. Вот. Это было в виде такого флешмоба, и дальше это переросло уже вот в наши дни в сильные мероприятия.
Здорово. То есть вот недавно я на Арбате тоже видела женщину. Она стояла с закрытыми глазами, завязанными. Она была в повязке, и у нее было написано, да, объятия. И к ней подходили люди очень разные. Она их обнимала, и я еще подумала, боже мой, сколько смелости. Ну, это не видеть еще кого-то обнимаешь. Это на Арбате. Вообще кто угодно может подойти, это очень круто.
На мой взгляд, это такая история про уличные объятия Free Hugs. Безотказные такие какие-то штуки, это больше про перформанс, и активное согласие там не фигурирует. Вот. На мой взгляд, это несколько небережно к себе, но художники идейные. Я лично за то, чтобы быть как-то побережнее к себе, вот, оставлять за собой право отказывать.
Ты сейчас сказала культура активного согласия. Мы можем сейчас очень хорошо об этом поговорить, потому что когда мы с вами познакомились и начали взаимодействовать, именно у вас двоих, вместе по очереди, я училась этой культуре этики общения, я училась у вас, и это было для меня очень важным и ценным моментом. Я хочу, чтобы вы рассказали о культуре согласия, как вы ее видите, и вот об этой субкультуре, которая сформировалась вокруг этого принципа.
Ну, я опять-таки обращусь к истокам. Вот, собственно, есть такая книжка Маршала Розенберга, которую он издал еще в прошлом веке. Называется она «Ненасильственное общение», и там очень много описано принципов того, как он видит общение людей, чтобы им достигать каких-то своих целей и исполнения их желаний. И он дает какие-то рекомендации, советы, какие-то схемы, как это можно делать. И, собственно, культура активного согласия, она пошла как раз вот из этой культуры ненасильственного общения в целом. Вот. Да-да-да, Александра, именно оттуда. Вот, кстати,
я расскажу, свой взгляд расскажу.
Да, да, да. Ну, можешь перехватить и рассказать, что такое, собственно, культура активного согласия.
Ты не хочешь?
Нет.
Вот этот человек, который говорит нет. Хорошо, тогда кто расскажет о том, что такое? Я могу рассказать, что такое.
Саша открыл какую-то главу, которую он там собирается рассказывать и про Розенберга. И, ну, как бы говори, я не понимаю сейчас, куда там встроиться. У меня вообще, типа, другой подход, поэтому...
Я думал, что я как раз дал такой тизер, типа...
Нифига! Вообще, я сейчас думаю, блядь, как мне теперь это слепить с тем, что хотела сказать я.
Давай лучше ты это расскажи.
В моем представлении культура согласия появилась как противопоставление культуре насилия. Это значит, все наверняка слышали фразу про то, что молчание – знак согласия. Вот, и в таком ключе мир существовал ну, довольно длительное время.
Да.
Когда угу. Даже если какой-то вопрос звучал, а человек не давал на него ответа, это воспринималось как то, что ну, ты же не сказал нет, ты не отбился
значит,
от нас.
Пиздец, значит, тебе ты готов.
Значит, ты 100% согласен. Вот. И отчасти, конечно, там есть и негативные нотки, что это шло из и криминальных сводок, и разборов разных неприятных ситуаций, угу. Когда случались ситуации насилия над женщинами, вот, и когда разбирались эти истории, выяснялось, что женщина чего-то не хотела, мужчина, если в лучшем случае, даже если он что-то спросил, то он не получал положительного ответа. Молчание воспринималось как согласие на реализацию каких-то действий. Вот, и, соответственно, какие-то негативные последствия потом случались. И когда люди стали это замечать, обсуждать, психология стала развиваться, и как-то феминистское движение стало проявляться, ну, в общем, много-много всего происходило, то там-то тут стали люди поговаривать о том, что вообще-то ответственен за взаимодействие тот, кто это взаимодействие инициирует. И, соответственно, если я чего-то хочу от другого человека, моя обязанность, моя ответственность подойти к нему, спросить, обозначить ему, что я хочу от него. И mm-hmm. только если он согласен, дальше мы что-то реализовываем.
Да.
А если получается ситуация обратная, что я подхожу, не спрашиваю, или спрашиваю, тут же начинаю реализовывать свое действие, я поступаю из позиции насильственной. Mm-hmm. Я не даю mm-hmm. шанса другому человеку mm-hmm. даже подумать, ответить,
да.
отказать. Mm-hmm. Да, и тут еще такой интересный момент, когда иногда я с кем-то разговариваю на тему культуры согласия, звучит фраза от меня про активное согласие, а некоторые люди такие говорят: о, это значит, ты, значит, согласна, активно согласна, то есть ты согласна на все, да-да-да. Я говорю, подождите, это не так работает. Вот, да, немножко термины, которые путают других людей, да.
И давайте мы тогда к следующему вопросу перейдем. Мне бы вот хотелось подсветить, осветить, проявить такую тему, которая часто всплывает. Меня об этом спрашивают. Я знаю, что стопудово вас тоже об этом спрашивают. Зачем вообще это нужно? Ну что, я не могу прийти просто пообниматься с кем-нибудь? Деньги вот я сейчас тут платить должна, да? Ну что, вот я сейчас могу, вот я домой приду сейчас, там, своего партнера, супруга обниму, там, детей пообнимаю. Это, как мне однажды написали, это, наверное, очень одинокие люди. Да нет, блин, не очень одинокие. Но зачем нужны тактильные мероприятия?
Как раз бывает наоборот. Люди ходят для какой-то полноты, восприятие мира и общение вообще с разными людьми. Мне кажется, что невозможно перечислить все, ради чего люди ходят на эти мероприятия, потому что сколько людей, столько и этих мнений. Есть люди, которые приходят на мероприятия и вообще ни с кем не вступают в физический контакт. Да, они пришли на тактильное мероприятие, но не вступают.
Да, и у них есть уголок интроверта.
Да, у нас на мероприятиях на Лемур-Пати и тоже вот такой уголок интроверта, в котором можно побыть наедине с самим собой, не опасаясь того, что хоть кто-то к тебе подойдет и о чем-то спросит или заведет какой-то контакт.
Насколько это важно, чтобы к тебе не лезли, когда ты хочешь побыть один в людном месте, безопасном, да?
Да, ну то есть это в том числе и про безопасность, вопрос, который мы затронем тоже чуть позже. Есть люди, которые приходят просто как на какое-то увеселительное мероприятие. То есть им просто хочется потусоваться, послушать приятную музыку негромкую, пообщаться с людьми, попить чай, поржать на кухне. Вот.
На вкусной Сашиной кухне.
Да. Есть люди, для которых это прям терапия. То есть люди приходят туда за каким-то терапевтическим эффектом, они отрабатывают какие-то свои внутренние зажимы или вопросы. То есть они приходят не то что к другим людям, но больше к себе через других людей, находясь вот в этом безопасном пространстве. Ну вот, Александр, может быть, что-то еще дополнит.
Я отмечу, что есть люди, которые приходят по заданиям своих психологов и психотерапевтов. Что это могут быть за задания? Как вступать, например, в контакт с незнакомыми людьми? Как договариваться со знакомыми людьми? Как попытаться услышать свои какие-то желания? Прежде чем озвучить какое-то желание, его вообще надо заметить. Вот, как-то себе сложить в слова, что я хочу, вот, что я хочу попросить от других людей. И атмосфера тактильных мероприятий, она как раз-таки позволяет попробовать новый стиль поведения, что ли. И тактильное мероприятие — это такое место, где тебе ничего не будет за попытку. Вот. Мы все ошибаемся. Бывает такое, что не все используют я язык на мероприятиях, хотя мы говорим о том, что вот у нас территория аутентичного общения. Это значит, что есть место разместить свои чувства, поговорить о том, что я хочу прямо сейчас. Но бывают ситуации, когда человек в порыве эмоций, может быть, даже вербально как-то кого-то задевает или еще что-то такое. Вот. Любые ситуации могут разрулиться. Мы пропагандируем, что любые сложности можно разрулить разговором. Если я буду молчать, другой человек не сможет телепатически считать, что я хочу, да, чего я не хочу. И поэтому, получается, единственный шанс понять друг друга — это поговорить. Мы можем быть не согласны друг с другом в каких-то вопросах, но пока мы разговариваем, между нами есть какой-то мост и есть шанс, что мы придем навстречу друг другу.
Да. Я, знаешь, тут хотела бы прямо вот зацепиться за определенный момент, который ты проговорила, что можно на тактильном мероприятии. Я знаю таких людей, мы как ведущие с этим сталкиваемся, что люди приходят снова и снова в попытке коммуникации. У них в прошлый раз что-то не получилось. Они не смогли выйти в контакт. Они сделали что-то не так. Но вот эта безопасность вот этого пространства, она позволяет им гораздо быстрее справляться со своим страхом, ошибки, какими-то переживаниями, снова и снова нарабатывать вот этот навык общения, коммуникации, в том числе навык прикосновений. Потому что у нас на мероприятиях люди прикасаются. И вот здесь я хочу спросить, какие еще форматы есть у Лемур-клуба?
Да у нас куча всего есть. У нас есть из популярного Лемур-пати. Лемур Ладл — это обучающий формат, где прям можно прийти совсем-совсем новичкам, которые вообще не знают, что делать, и вот им хочется попасть в какие-то заботливые руководящие руки, которые будут говорить, что «а сейчас делаем вот это, а теперь делаем то». Я посмотрела, как ты делаешь, и я хочу тебе подсказать, можно ли мне это сделать. Это Людмила так разговаривать с людьми.
И тут я, Саша, прям 5 секунд. Поучиться именно прикосновениям.
Да, прям как сказал один из участников, он говорит, я очень хочу приятно трогать других людей, но я понятия не имею, что с ними можно делать. Научите меня. Вот с таким запросом можно приходить. И как бы это парадоксально не звучало, на Ладл приходит много людей, которые уже прошарены, уже настолько, ну, везде уже побывали, ну, чего только в этой жизни не видели. А что еще можно поделать? Вот эти люди приходят за какой-то глубиной.
Я провожу тактильные мероприятия обучающего формата. Длинно, но на самом деле это действительно так. То есть я как остеопат, телесно-ориентированный специалист с большим опытом, почти 14 лет, более 14 лет. Да это много, короче. Как сказал Саша, многолетний опыт работы. Вот да, работа с телом человека, мне, конечно, хочется и может, и всегда очень интересно передать свой опыт. И поскольку я такая женщина наставнического вот толка, то есть мне вот прям всегда хочется из рук в руки передавать людям навык прикосновений очень разных, мягких, нежных, плотных, грубых, тискательных, мяльных, и рассказать о том, какие прикосновения, какую пользу приносят телу. Как это миксовать. На последнем мероприятии на зло маме тантра я рассказывала мужчинам, как вот эти медленные погружные прикосновения могут раскачать либидо женщины. Таких внимательных слушателей я еще не видела. Да.
Мы возобновили формат бани, лемур-баня, куда можно приходить париться и не париться. Вот.
Да, это
лемур-баня. Это объемное мероприятие, где действуют все правила лемур-пати, только плюс еще одно добавление, что можно снять с себя столько одежды, сколько хочется. В бане, конечно, при высоких температурах это мега уместно. Мы приходим туда отдыхать, наслаждаться помимо вкусной еды и телесных взаимодействий, мы еще взаимодействуем с разными температурами, услаждаем свое тело купаниями, натираниями, скрабированием, взаимодействуем с разными природными материалами, то есть это и веники, и соль, и сено. Как бы это ни показалось странным. Ну и это такой довольно раскрепощающий опыт, который сложно получить где-то в другом месте.
Сделав его безопасным.
Тут как будто такая территория, когда вот мы оказались голенькие друг перед другом, и это не про какую-то еблю, а про то, что я открыт, другие люди открыты, мы как будто все беззащитны, и это нас обезопашивает всех.
Слушай, ну здесь стоит подчеркнуть, что не другие люди какие-то там левые, да, а это люди из сообщества, которое профильтровано.
100%. Да,
и
да.
Это увеличивает вот эту безопасность. Даже если это конкретно этого человека не знаю, я вполне могу увидеть его в чате, но даже если он просто уже в лемур-сообществе, да, и принят в баню, значит, он точно уже прошел собеседование, его хорошо знают организаторы, и ему можно доверять. В плане вот именно меня спросят, ко мне будут бережно относиться.
Не
со
будет.
Мной ничего не случится. И это очень ценнейшая часть, потому что действительно голый человек чувствует себя гораздо более уязвимым, чем одетый.
Еще есть формат родительского клуба. Многие из наших постоянных участников, многие родители, у кого-то один ребенок, у кого-то четверо.
Иногда будем показывать пальцами.
Иногда мы встречаемся, чтобы обсудить опыт, как жить так, чтобы и себе в удовольствие, и
слушай, ну это просто про потусоваться и при этом поговорить вот именно в нашей субкультуре о детях, о сексе, о жизни. Какие-то упражнения поделать, да, напоминаю, что ты психолог.
Раз уж мы подобрались к форматам лемур-клуба, то я в первую очередь хочу сказать, что лемур-клуб – это клуб, то есть это сообщество людей, объединенных определенной культурой и какими-то взглядами, а мероприятия — это уже наши некие артефакты этого клуба. И сейчас наружу для широкой общественности у нас есть два основных формата мероприятий. Mm-hmm. Это лемур-пати и лемур-ладл. Я вот расскажу немного про лемур-пати. Это такой более тусовочный формат. Мы собираемся, знакомимся очень небольшой группой, максимум 30 человек.
Угу.
Собираемся в таком уютном пространстве, мансарде, который мы в свое время своими же руками приводили в порядок. Такой наш домик прям. И мы собираемся, знакомимся. И очень негромко играет приятная музыка. Мы проводим небольшие упражнения, игры на то, чтобы как-то привыкнуть друг к другу, познакомиться, привыкнуть к пространству. И дальше у нас следует свободная часть, То есть это довольно такой большой промежуток по времени относительно всей встречи.
Ну сколько который... это, Саш? Ну вот небольшой это как?
Сейчас мы увеличили длительность наших мероприятий, и сейчас это примерно 2 часа.
А всего сколько длится встреча?
Всего встреча длится 4 часа.
Угу.
То есть у нас очень...
4 часа обнимашек.
Очень долго, да, да, 4 часа обнимашек. Да, 2 часа, наверное, даже мало. Я думаю, что 2,5-3 часа у нас длится свободная часть, и в ней можно заниматься всем, чем хочется в рамках правил. Правила очень четко описаны прям для тех людей, кто любит, что объясните мне последовательно. Вот, ну, я сам душнила, поэтому...
Вот мне надо сейчас про правила, пусть люди заходят в канал и читают правила.
На этом мероприятии, во-первых, как уже Александра говорила про подобные форматы, это аутентичное мероприятие, то есть на нем можно быть собой. Это означает, что мы можем говорить о своих эмоциях, мы можем их испытывать, и мы можем их размещать. Это значит, что мы можем просить каких-то людей помочь нам с тем, чтобы эти эмоции выразить.
Саш, вот подожди, вот я слушатель, я Давай. Вообще вот пришел просто вот рандомно на подкаст, вот я слушаю, мне все понятно, проявлять эмоции, как? Ну, вот я пришел на мероприятие, попил чайку, познакомился со всеми. Как я сейчас свои эмоции буду размещать? Про что это? Что...
Допустим,
ну, расскажи как-то предметно, пожалуйста, чтобы потрогать можно было. Тактильное мероприятие. Где тут про потрогать-то вообще?
Допустим, мне тревожно. Что я с этим могу сделать? Как мы и сказали, все решается разговором, запросом.
Как звучит запрос?
Я обнаружил, что мне тревожно. Что я могу с этим поделать? Я знаю, что мою тревогу снимают, если мне чешут голову. Я нахожу приятного мне человека.
Номер один.
Ну, я про тактильность пошел, да. Я нахожу приятного мне человека, подхожу к этому человеку и говорю: «Привет. Слушай, я хочу... Я вот сейчас испытываю тревогу. Мог бы ты почесать мне, пожалуйста, голову 5 минут? Это бы меня успокоило».
А этот человек тебе говорит: «Слушай, что-то я не хочу тебе голову чесать». Нет.
Замечательно. Какие у меня есть варианты? Ну, естественно, я могу сказать спасибо, ну... потому что отказ — это забота обо мне в том числе, что человек не будет меня выставлять насильником, терпя какое-то взаимодействие наше. Mm-hmm. Да? То есть человек ответил: «Нет, мне... Вот лично мне, Саша, мне будет приятно». Но да дальше нет. Я могу пойти, например, к другому человеку подойти и попробовать. У меня снова может не получиться, но так бывает. Это mm-hmm. нормально. Я могу пойти попить чайку, выдохнуть, снова попробовать. Или могу подойти к ведущим и сказать: «Слушайте, вот у меня что-то, вот такая история не получается, и мне тревожно». И ведущие могут пообщаться, предложить какие-то варианты.
Не будут чесать голову?
Это уже как захотят ведущие, потому что они такие же участники процесса. Но они точно дадут время, дадут какой-то ресурс для того, чтобы пообщаться с человеком, которому тревожно. Но что еще можно сделать? Можно не уходить от этого запроса. Можно сказать: «А может быть, тебе хочется чего-то другого поделать?»
Ну да, мне обязательно же чесать голову. Да, можно же. Есть какие-то другие варианты.
Может быть, мне это тоже подойдет. Ну вот, например, так. Например, такую потребность. Или потребность, что: «Слушай, мне очень хочется повеселиться, давай мы с тобой потанцуем». Человек говорит: «Там, я не хочу танцевать, с кем-то обниматься, например». А я говорю: «А давай мы с тобой просто потанцуем рядом, и как будто бы мы в контакте, а как будто бы мы друг друга не трогаем. И нам, может быть, это подойдет».
А можно же полежать рядом, просто соприкасаясь руками. Это не объятие, это не считается. Кстати, и так мы тоже такое наблюдаем. Саш, ты молчишь, и мне тревожно. Пожалуйста, Саша, скажи что-нибудь.
Я подумала, что человек, который у нас ни разу не был, угу. это может быть все равно очень непонятно.
Непонятно.
Угу. И я бы, наверное, сейчас рассказала и расскажу без, наверное.
Все, мы собрались и терпим это все. Рассказывай.
Мне кажется, будет довольно проще представить, как все происходит, если представить какого-то абстрактного человека, который вот он загуглил, да, есть тактильные мероприятия, когда там ближайшая дата. Вот он пишет организаторам. У нас все, даже наши друзья-знакомые, проходят обычную процедуру, которая называется предварительное знакомство-собеседование. Это может быть звучать страшновато, как попытка попасть на новую работу. На деле же это выглядит так, что человек получает обычные стандартные вопросы, которые читают все, и записывает на них ответы аудиосообщениями. Это важный этап, потому что в самих вопросах содержится очень много информации о том, как проходит мероприятие, и человек может увидеть, что ему что-то непонятно. Я, как организатор, когда я слушаю эти сообщения, могу заметить, что у потенциального участника, у него какие-то другие представления о том, что будет происходить. И мы еще на предварительном этапе разговариваем про это, снимаем большой пласт тревоги. Я объясняю словами конкретно этому человеку, что у нас происходит, и какие-то белые пятна перекрываю. Вот, рассказываю, может быть, чуть-чуть про структуру мероприятия, рассказываю про то, как все будет происходить. И дальше уже приглашаю в наше пространство, если все в порядке. Бывают моменты, когда не все в порядке, и я так честно и говорю этому человеку, что на данном этапе мы не готовы тебя пригласить. Оставайся в чате, присутствуй, переписывайся с другими людьми. Может быть, через некоторое время приходи позже.
Мне сейчас с этим знанием все равно немножко тревожно, как будто я не смогу пройти собеседование вот сейчас. И я знаю, что с этим сталкиваются и остальные люди, но эти собеседования присутствуют не только на наших мероприятиях. Собеседования и анкетирование проходят люди на все тактильные мероприятия, которые я знаю и которые могут быть чуть-чуть хотя бы, ну там, да, допустим, 50% и выше, приравнены к слову «безопасность». Там безопасно. Это кадл, консент, лемур-пати. Да, на все эти мероприятия люди проходят анкетирование и собеседование. Это становится нормальной практикой. Мне хочется это прямо отдельно подчеркнуть, потому что слово «собеседование», «анкетирование», оно сразу как приравнивается, как будто кто-то кого-то проверяет. Но нет, это же не проверка, Саш. Правильно я понимаю?
Ну, вообще-то, в некотором роде это проверка.
Черт.
На мой взгляд, ну, я это не скрываю, и когда мы собеседуемся один на один с людьми, я тоже говорю о том, что это некая проверка на адекватность. По нашим личным субъективным представлениям. Это некая проверка на совместимость. Насколько я слушаю, что отвечает мне потенциальный участник, и я прикидываю, подходим ли мы ему. Вот человек идет с каким-то запросом. Я его слушаю. Если я понимаю, что наше мероприятие — это не то, чего он ищет, лучше мы сейчас в телефонном разговоре выясним это, и никто не потеряет время, нервы на несовпадениях. Никто не испытает разочарования. Если же я слышу, что мы друг другу подходим, что человеку у нас будет комфортно, что нам будет комфортно с ним, тогда, конечно, мы говорим, что наши двери открыты, приходи, и все будет в порядке. Мне хотелось добавить про собеседование, некоторую процедуру проверки и безопасности. Предварительное знакомство в той или иной форме, оно необходимо, и это для меня это некий знак качества мероприятия. Если я вижу какую-то афишу, я очень любопытный человек, я люблю пробовать новые. Если я вижу какое-то новое мероприятие каких-то организаторов, которых не знаю ни я, ни мои знакомые, которым я доверяю, не знают, для меня это прям показательный момент. Как меня на это мероприятие запишут? Если я туда звоню, и мне просто говорят, вот реквизиты, оплати и приезжай. Mm-hmm. Для меня это уже тревожный звоночек, потому что туда может попасть кто угодно. Все люди с улицы, около метро, никакого предварительного фильтра аудитории не происходит. Я иногда хожу на такие мероприятия, но при этом я понимаю, что вся ответственность за происходящее там лежит полностью на мне, и я там особенно не расслабляюсь, держу ухо востро, и, соответственно, наверное, это не тот уровень комфорта, который бы мне хотелось. Да, я могу прийти на такие мероприятия в устойчивом состоянии. Если я понимаю, что сейчас у меня такое настроение, общий эмоциональный фон, что я чувствую себя более уязвимой, где-то расшатанной, в такие места скорее я не пойду, потому что там потенциально шанс напороться на какие-то неприятности, он выше, чем...
Существенно выше.
Да, чем что... если я иду в какое-то место, где предварительная аудитория как-то проверяется, где есть организаторы, которые готовы отвечать на мои вопросы, пусть местами неудобные, неприятные. Если я чувствую, что есть диалог с организаторами, у меня есть ощущение, что возможен диалог и с другими участниками тоже. Угу. Если организаторы закрыты по всем фронтам и осуществляют только коммерческую деятельность, вот я продал вам билеты, вот здесь в территории, проходите туда. Для меня это какой-то, ну, накладывает отпечаток и на то, какая культура общения будет на этом мероприятии.
Угу. То есть, получается, это такой звоночек. На самом деле, конечно, для меня это даже не звоночек, это набат. Я отказалась от посещения мероприятия одного, которое мне очень нравилось, именно вот по этой причине. С момента, как это мероприятие начало раскручиваться, туда начали приходить вообще какие-то левые рандомные люди, и я начала очень сильно беспокоиться, учитывая, что это мероприятие было заточено на достаточно высокий уровень тактильности и взаимодействия. И вот Александр кивает, и я знаю, что он знает, о каком мероприятии я говорю. Мы с ним это обсуждали. Никакого анкетирования. Все очень милые, но кто эти люди? 50% людей в списке посещающих, ну, то есть вот на данную дату посещения, я их не знаю. И общих чатов нет. Что там будет? будут ли спрашивать меня, могу ли я тебя обнять, или меня просто схватят, прижмут к себе и скажут, ты такая классная, не хочу тебя отпускать. И вот и живи теперь с этим. И давайте все-таки мы закончим, как проходят лемур-пати. Люди пришли, чайку, вкусняшку твою, Александра, да? Поели прекрасных, совершенно чудесных. А что дальше? Что ждет человека?
Я бы кратенько описала так, что народ собирается, все приезжают к установленному времени, кто-то пораньше, кто-то попозже. Угу. Чаще всего у нас люди переодеваются. Это очень важный такой момент. Мы не заставляем это делать, но это такая прям настоятельная рекомендация. Для чего? Во-первых, гигиенический вопрос. Мы приходим как домой, чтобы с улицы ничего не...
То есть переодеваетесь в домашнюю удобную одежду?
Домашнюю удобную одежду. Иногда люди надевают какую-то спортивную одежду. Иногда это домашние пижамы. Пижамы вот в прямом смысле этого слова, как в фильме «Один дома», штанишки, какая-то рубашечка. Вот. Это добавляет атмосферы уюта в пространство. И плюс еще есть психологический момент в этом, когда люди надевают комфортную, удобную одежду, они чувствуют себя поспокойнее. Вот. Это не костюм тройка, в котором надо держать осанку. Это пижама, в ней можно сесть, обнять свои колени. Вот. Можно лечь на подушку и полежать. Можно смешно потанцевать, можно потанцевать не смешно. Ну, то есть можно побыть собой. То есть та одежда, которую люди приносят, это они приносят с собой кусочек своего дома. И, соответственно, у каждого уже есть часть общей какой-то территории, которая прилегает к телу и располагает к тому, чтобы подрасслабиться немного. Что происходит дальше? Вот мы все собрались, и ведущий приглашает всех сесть в круг, знакомиться. И первое время, первые минуты люди просто сидят и глазеют друг на друга. Никто никому не подходит, не представляется в режиме пулемета, не высказывает какие-то заготовленные речи. Первое время говорят ведущие, напоминают правила, рассказывают в пространстве, где что находится, где взять чашки для того, чтобы приготовить себе чай или кофе, где взять пледы и подушки, чтобы свить себе уютно.
Как соблюдать очередь в туалет?
Как всегда будет очередь в туалет. Да-да-да. Пока это происходит, как мне кажется, ведущие выполняют какую-то некую роль громоотводов и берут на себя часть тревожных просветов. Все внимание сосредоточено на ведущих. Те люди, которые боятся публичных выступлений, боятся массовых собраний, могут в это время сидеть и смотреть в пол, могут из-под тишка наблюдать друг за другом, могут в открытую глазеть друг на друга. И при этом им не надо никак выступать, вставать на табуретку, когда все взгляды направлены на тебя, и вот что-то там отвечать. К тому моменту, когда ведущие уже что-то договорили, люди примерно понимают, что сейчас будет происходить. Ведущие предупреждают о начале каждого этапа мероприятия. Вот, соответственно, появляется какая-то предсказуемость, и от этого становится уже сильно спокойнее. И вот после этого мы приступаем к знакомству, когда у каждого человека будет момент назвать, как его зовут, как к нему обращаться, обозначить, как он себя чувствует. Можно сказать, что я здесь первый раз, и мне безумно тревожно. И сейчас я говорю, мой голос дрожит, и я очень волнуюсь. Можно сказать так. Можно сказать, что я ни капли не волнуюсь, давайте обниматься, долго сидим. Вот. То есть можно обозначить свое актуальное эмоциональное состояние. А бывает так, что люди готовы озвучить прямо на кругу знакомства свой какой-то запрос и озвучить какую-то конкретную идею, которую они хотят сегодня воплотить. И бывает такое, что люди говорят, я хочу массаж. И, соответственно,
причем иногда с конкретно определенными местами.
Да-да-да-да-да. Можно что-то запросить. Мне кажется, круг знакомства – это вообще минута славы для каждого участника, когда ты можешь очень даже специфическую затею озвучить и найти кого-то, кому откликается эта затея, кто тоже готов в ней поучаствовать.
Да, это, Саша, можно я чуть-чуть тебя здесь перебью, расскажу смешную забавную историю. Значит, на одном из тактильных мероприятий я сказала, я хочу на ручки. И только когда мероприятие прошло, выяснилось, что на ручки для разных людей очень по-разному. То есть для меня на ручки это было в мужском, таком гендерном, половом аспекте. То есть я хотела, как такая маленькая женщина, залезть на ручки к сильному мужчине и вот прям вот, чтобы меня вот этот сильный мужчина обнял, подержал на ручках. А для какого-то количества участников быть на ручках означало, я маленький ребенок, залез на ручки к родителю, родитель, пожалуйста, подержи меня на ручках, покачай, песенку спой мне. Это очень было очень ценно и важно понять, какой вид на ручек я хочу.
Мне кажется важным послушать других людей на кругу. Это еще про какое-то расширение своего сознания. То есть, допустим, я новичок, первый раз пришла на такое мероприятие, и я слышала только то, что это обнимательные вечеринки. У меня в голове может быть схема, что так, я могу либо обниматься, либо не обниматься. Что еще там можно поделать, вообще непонятно. А тут раз какой-то человек говорит фразу, что «я хочу кучку». А другой говорит, я любитель кучек. Я такая, блин, какие еще кучки?
Да, что,
о чем это речь?
Кучки, да.
А потом выясняется, что кучка – это горизонтальная толпа, где можно обнимать или прикасаться к другому человеку, и еще к другому человеку, еще к другому. То есть кучка может быть абсолютно резиновой. Вот. Еще я могу услышать, что да, кто-то хочет, чтобы ему почесали голову. Это вообще как? Я себе пытаюсь представить, вот бы я на улице к кому-то подошла и попросила кого-то, незнакомца, почешите мне голову. Ну, если меня не увезут после этого в какое-то спецучреждение, ну, хорошо. Вот. Есть какие-то штуки, которые мне хотелось бы реализовывать, например, со своими близкими. Но, допустим, у меня не тактильная семья, и у нас не принято вообще прикасаться друг к другу. А я тут хочу забраться на ручки. Это как вообще?
Угу.
Я 32 лет к своей нетактильной маме подхожу и такая... Возьми меня на ручки. Она такая, так, в смысле? Да, вот. В общем, запросы могут быть очень разные. Послушать друг друга очень важно. И послушать, как люди описывают не только какие-то конкретные позы, но еще и психологические запросы. Мне тоже кажется, это очень важно услышать. Взять себе на заметку.
Но это такое расширение спектра. Спектра того, что я могу, чего я хочу. Примерка на себя.
Да, да, да.
И оттолкнуться от этого тоже. Может, примерить не себя, оттолкнуться и вдруг понять, что можно еще и вот это, и вот это, и вот это.
Я хочу от себя добавить, вот как мужчина, что есть еще взаимодействие и между мужчинами в том числе. То есть они тоже могут быть тактильными, и для меня очень много тренировки дали мне подобные мероприятия, потому что в истории моей жизни давлело вот эти вот стереотипы все по поводу мужского контакта. И можно прожить какие-то братские объятия, можно прожить какие-то глубокие дружеские объятия. Было такое, что у меня в руках мужчины плакали. Вот, и они плакали именно потому, что им не хватало чего-то отцовского или братского того же.
Слушай, это
вот,
так это уютно
тоже
звучит.
Очень важная история.
Так уютно звучит, особенно учитывая твою внешность, что ты такой брутальный мужчина с бородой, немножко сурового вида. Ты сейчас на меня так смотришь, как будто я что-то плохое сказала.
Нет, я просто вспоминаю, насколько это было глубоко для меня самого, когда мне люди доверялись, и насколько для меня важно было переступить какой-то вот прям такой тяжелый порог, чтобы довериться кому-то. Но это очень крутой опыт.
Это наполняющий очень опыт, да. Он какие-то пустоты внутри заполняет. Это ценнейшая часть. Слушайте, но вот пока мы не подобрались к вас в свободной части, да, мне хотелось бы подсветить, что вообще-то лемур-пати — это сексуализированные мероприятия или эротизированные? Или какое? А вот я зайду с козырей. И что запрос может звучать, например, вот так. Я хочу горячего взаимодействия. Не теплого, не нейтрального. Я хочу погорячее сегодня.
Да.
Это тема, которую мы обсуждаем постоянно.
Да,
у нас здесь...
Это же вопрос, очень субъективный вопрос, кто как видит это мероприятие, потому что вот я говорю, я вижу это мероприятие, что оно такое, в целом все для меня, оно терапевтичное довольно, но оно делится как будто бы на две такие полусферы. Одна полусфера — это эротизация взаимодействия, вторая полусфера — это какое-то дурачество, не знаю, какое-то ребячество, то есть какой-то внутренний, даже не ребенок, а внутренний подросток, который прям хочет, я хочу какую-нибудь фигню какую-нибудь смолотить.
Подростки, они как раз...
Выглядеть глупо.
У них вот гормоны шалят, да.
Да.
Что же можно делать подростку, такому внутреннему подростку на наших мероприятиях?
Что для меня вот это вот можно выглядеть глупо, и можно выглядеть возбужденным, можно выглядеть горячим. И, соответственно, искать такого взаимодействия – это совершенно нормально. У нас регулярно такое бывает.
И с разными людьми я здесь это подчеркну, что это не значит, что мы приходим на мероприятие, да, и там видим какого-то человека, хотя вцепились в него, и теперь только с ним обнимаемся, целуемся и гладимся, да. Здесь как будто присутствует вот этот элемент игры, флирт, взаимодействие, поиска, пробование с разными людьми. И это разрешено, это ценная часть. Для меня это очень ценная часть.
Я сейчас думаю о том, что когда услышала фразу... Какие-то люди прям запрос озвучивают, и я хочу сегодня получить то-то-то-то. Ложку дегтя добавлю, что не факт, что получите. Я когда слышу такие запросы, я сразу пытаюсь, как-то перевожу на свой внутренний язык, что этот человек надеется на какое-то взаимодействие. Мы неоднократно на мероприятиях и вне повторяем, что никто никому ничем не обязан. Вот, я могу приходить на мероприятие и надеяться, вот сейчас у меня такое настроение, легкое возбуждение, я чувствую какой-то внутренний азарт, я, возможно, настроена на какой-то флирт, я могу надеяться на то, что с кем-то у меня совпадет. Совпадут желания, совпадут предпочтения, мы друг другу понравимся.
Общий вайб.
Mm-hmm. Может быть такое, что такого не случится. Тогда, кстати, я тоже встречусь с какими-то эмоциями, например, с разочарованием, с тем, что, надо же, вот так тоже бывает, что я хочу одного, и не найдется ни одного другого человека, кто хочет подобного. Вот это очень хороший момент, чтобы подойти к ведущему, пообсуждать это, получить поддержку. При этом может получиться так, что я озвучиваю, что вот у меня есть пожелание каких-то взаимодействий, те люди, которые... хотят подобного же, мы можем встретиться как раз-таки на импровизационной части мероприятия и пообсуждать, хотим ли мы это реализовывать вместе. Если я говорю, что, допустим, настроение танцевать и целоваться, может случиться такое, что ко мне подойдет другой человек по поводу поцеловаться, вот, а мы, например, не совпадем. Не захочу я целовать конкретно этого человека. Ну, так бывает. На этом мы с ним и остановимся. Вот. А бывает так, что уже на кругу мы смотрим друг на друга, есть ощущение какой-то искры, мы подходим, проговариваем словами. Эта искра никуда не исчезает от проговаривания. Наоборот, есть ощущение большого доверия не урвать какой-то поцелуй, а договориться о нем и пуститься осознанно в этот опыт. Для меня очень ценно то, что существует свобода, ничего не обещать. Вот, то есть, вот да. мы
как
приходим...
со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
Да. На тактильном мероприятии я могу позволить себе оставить только те нормы и правила, которые транслируются на этом мероприятии. Забыть про голоса бабок у подъезда, которые всегда вечно были всем недовольны, осуждали. Следовать только за своими желаниями и откликаться на желания других людей. И если прямо сейчас, в эту минуту, у меня такое настроение, что я хочу с кем-то обниматься и заигрывать, и подмигивать, и быть такой легкой порхающей бабочкой, почему бы мне сейчас не превратиться в эту бабочку? А если мое настроение меняется, я иду вслед за этим настроением, и я уверена, что на мероприятии никто не станет меня преследовать какими-то докучливыми ухаживаниями, еще чем-то.
Ты же обещала, что мы сейчас с тобой целоваться будем.
Ты же хотела.
Ты же говорила, да.
Я говорила, но то, что я дала, да, согласие в моменте, это не значит, что я не могу забрать его обратно.
Да. И вот это
можно сказать нет в любой момент.
И быть уверенной, что тот человек, который испытал сейчас раздражение и злость, связанные с этим, он выльет это не на тебя, а он попробует с этим как-то справиться, переварить, потренируется тем, чтобы с этим справиться, переварить, если что, унесет ведущему. Да, вот за это ведущему платят деньги. Давайте мы вот эту еще часть. Потому что это об этом спрашивают меня тоже.
Тут важный момент, что я, отказывая другому человеку, не обязана о нем заботиться в этот момент.
Ценнейшая часть. Давай подробнее про это.
Если у меня есть ресурс поговорить с ним, побыть с ним в моем же отказе. Вообще это может быть довольно сложно. Меня лично напрягает ситуация, когда я кому-то отказываю, и человек от меня прям шарахается, как будто я отказала конкретно тебе в конкретном взаимодействии. Ну, допустим, давайте на примере, чтобы было не так эфемерно. Допустим, ко мне подходит человек и говорит, я хочу тебя обнять. Я говорю, а я не хочу, извини.
Угу.
Кстати, я могу даже не говорить извини, потому что тут нет никакой вины. Угу. Наши желания не совпали.
Угу.
Я сейчас не хочу, могу сказать я. И если в этот момент человек прям физически от меня отшатывается, я чувствую себя, ну, наверное, покинутой и брошенной, что вот только что мы с тобой стояли, разговаривали, и все было в порядке. Прозвучало «нет, нам не надо убегать друг от друга».
«Нет» не отдаляет на самом деле, ведь так? Но мы это чувствуем внутри, как будто «нет» отдаляет. Да, сближает, а «нет» отдаляет. И вот это отдаление от слова «нет» выдержать очень сложно.
И это существует. Угу. И плюс еще для меня скорее важен такой момент, что когда кто-то слышит «нет», в этот момент он испытывает какие-то эмоции. И чаще всего они неположительные. Вот. И оставаться в этот момент в контакте с другим человеком, да еще с тем самым человеком, который, ну, условно причинил тебе боль, ощущение отвержения, ощущение, что я тебе не подхожу, почему, я какой-то не такой. Вот это все
иначе
очень...
я вынужден злиться, и эту злость я испытываю за тебя, и должен ее подавлять еще тут, блин, потому что нельзя вот это
вот
все показывать.
Вот это вот все, это огромный слоеный пирог из эмоций, который очень сложно выдерживать. Вот. И намного проще здесь отшатнуться, увеличить дистанцию, и физическую в том числе, тут же можно все мысленно обесценить, что да не очень-то и надо было, да и вообще ничего страшного, пойду
это
к
что-то
другому.
Что-то с ним не в порядке еще какой-то,
да? Да. Мы транслируем, что отказ – это не про тебя, это про меня. То есть если я кому-то отказываю, это про мое состояние, про мои желания. Это не значит, что ты плохой человек, это не значит, что с тобой что-то не так. И если фокусировать внимание на этом, получается, что да, я буду получать отказы. И меня это не разрушает. В принципе, так случается с разными людьми. Я смогу с этим справиться. Если мне будет очень сложно, я имею возможность подойти к ведущим и пообсуждать это с ними, как с психологами. Они дадут мне пространство, эти эмоции, которые меня захлестывают, разместить. И потом уже, оправившись от этого состояния, я смогу дальше находиться здесь, смотреть на того человека, кто мне отказал, взаимодействовать с другими людьми. Это не катастрофа, на этом жизнь не заканчивается.
А сейчас маленький подарок для наших самых внимательных слушателей. По промокоду «БАБАЯГОДКА» вы можете получить единоразовую скидку на посещение мероприятий «Лемур-клуба» размером 500 рублей.
Угу. И здесь мы как будто можем еще поговорить немножко, прежде чем мы вернемся к стоимости ведущих. Или, может быть, не вернемся вообще. Теперь уже и так понятно, почему этим людям платят за пространство, за их профессиональные навыки, полученные в результате большого практического опыта ведения подобных мероприятий. И про культуру активного несогласия. Что культура, все начинается на мероприятии с культуры активного согласия и постепенно переходит в культуру активного несогласия. Про что это? Потому что это термины, они тоже начинают уже проявляться, я их начинаю видеть уже и вовне вот этого нашей субкультуры, нашего пространства секс-позитивного. Да?
Давай я отвечу на этот вопрос. На самом деле принцип активного согласия и принцип активного несогласия — это бум, барабанная дробь, одно и то же. Это все называется культура согласия. И ну, на всех, скажем так, дружественных и наших, в том числе, вечеринках, эта культура активно используется. Просто есть нюансы. Например, проще всего пойти от принципа активного согласия. Он гласит о том, что про любое взаимодействие, любое новое взаимодействие с одним и тем же человеком, которое я хочу сделать, я должен говорить, я должен спрашивать и получать активное согласие через слова на то, что это взаимодействие можно делать. Только после этого идти. Например, если я говорю: «Привет, я хочу с тобой сейчас обняться, вот с тобой, Люда, я хочу обняться, можно мне тебя обнять?»
Да, и в этот момент я могу даже взять, например, паузу и почувствовать, хочу я вообще обниматься или нет конкретно вот с Александром. Я могу сказать «да», и здесь все вопросы дальнейшие отпадают, кроме тех, когда, например, Саша скажет: «А я бы вот, Людмила, хотел тебя дальше чуть покрепче к себе прижать».
Да, дальше мне вот я обнимаюсь, да. Мне так хорошо, и я такой: «Люд, ну я очень хочу сейчас вот рукой еще тебя почесать сзади по затылку, по голове, и прям очень хочется. Можно я это сделаю?»
А я такая что-то думаю: да нет, вообще не хочу я так. И я могу сказать: слушай, ну, наверное, все-таки нет. И я даже не знаю, но ну, все-таки нет. Нет.
Ну, хорошо,
нет.
Я тогда просто буду тебя обнимать, это мне тоже очень приятно. Спасибо, что ты обозначила свои границы, отказала. Да, и, собственно, здесь фишка именно в том, что я про все спрашиваю, чтобы для человека не было неожиданностью то, что моя рука внезапно оказалась на голове, хотя мы договорились просто обняться. Вообще, на мероприятии Лемур формата мы приняли немного другую интерпретацию культуры согласия. Мы назвали это принцип активного несогласия. Вот это, наверное, все-таки выдуманный термин,
который сейчас уже существует и ушел в массы.
Да.
Замечательно существует. Некоторые люди знают это как взаимодействие до первого нет. Те, кто знакомы с культурой согласия. Здесь изменение в том, что мы спрашиваем разрешение через слова только на начало контакта. А внутри контакта мы можем не спрашивать про каждое отдельное взаимодействие, просто неторопливо к этому взаимодействию переходить, чтобы человек, с которым мы это делаем, мог осознать, отследить свои желания, а хочет ли этот человек этого или нет. Вот. И, соответственно, внутри взаимодействия мы уже не спрашиваем про каждое конкретное. Например: «Люд, я бы хотел с тобой, ну, как-то повзаимодействовать. Можно мне с тобой что-нибудь поделать?»
Да, в моем случае обычно это звучит так. Ты можешь делать все, что тебе хочется, пока я не скажу «нет».
Замечательный вариант. Мне он нравится. Да, и мне этот вариант нравится тем, что он как будто бы, блин, иногда вот есть какой-то такой огонь, который вот он течет, такое вот томление какое-то, особенно если мы делаем что-то такое горячее, эротизированное. Вот, и я прям внутри хочу переходить от спины, не знаю, к ягодицам, потом по бедру куда-то поскользить, вот. И мне прям так не хочется про это спрашивать.
Потому что в тот момент, когда ты говорил про активное согласие, вот что надо спрашивать о каждом новом взаимодействии, я представляла сон слушателей, которые говорят: «Да вы что, я заебусь обо всем спрашивать, вы там что вообще кукухой двинулись обо всем спрашивать».
Соответственно, вот, мы вступаем с Людой во взаимодействие, и внутри уже можно делать все, что мы хотим, и я уверен, что Люда мне активно откажет, если что-то не понравится.
Да, вот, здесь про высокую личную ответственность.
Здесь, да, вылазит на первый план именно вот личная ответственность.
Угу.
Ну, естественно, в конце мне лучше обозначить то, что я выхожу из контакта, например. Люда, мне хватит, я пойду попить чайку, спасибо большое, Все, и мы разлепляемся.
А я скажу, Саш, как же жаль. Вот мы с тобой только разогрелись. Я вот прям
мы в рамках правил.
Мы еще только начали буквально. А ты уже выходишь из контакта. Ну что ж, там я пойду тогда, я могу с этим побыть, я могу прям попереживать. У меня были такие опыты, когда я прям переживала, лежала, человек встал и пошел пить чай. Он меня предупредил консентно, очень хорошо, то есть согласно, он поговорил это все. А я лежу, чувствую себя, пиздец, какой покинутый, мне одиноко, только что меня гладили, обнимали, тискали, и тут момент, и тут ушли, потому что, ну вот потому что я могу с этим побыть, а могу сказать себе, ну ладно, окей, я же в таком классном пространстве, я сейчас вон могу к той кучке присоединиться, спросив, конечно, их предварительно, могу вон к той кучке, вот, а могу вообще вон там, человек какой-то ходит, очень даже ничего, приятно, я его, на него глаз еще положила, и могу и с ним еще пойти как взаимодействовать, вот, у меня куча разных вариантов.
Я подытожу по поводу этих двух принципов активного согласия, активного несогласия, чтобы не было путаницы, каждое мероприятие, оно прописывает четко, какой принцип там используется. Но хочу сказать, что принцип активного согласия, то есть это когда спрашивать про все, то есть ну, из позиции «я лучше спрошу», чем сделаю что-то не то. Этот принцип всегда в ходу. То есть его можно на любых таких мероприятиях по умолчанию применять. Вот. В то же время можно на мероприятии с активным согласием сказать, что а вот по отношению ко мне лучше применять активное несогласие. Я лучше откажу в процессе, чем вы лишний раз спросите. Есть такие люди, которым так комфортнее. Они понимают, что они могут четко обозначить свое «нет» где-то.
Я в таких случаях еще добавляю, что я скажу тебе, если мне захочется чего-то другого, или я смогу обозначить свои желания. Делай со мной все, что хочешь. Если мне захочется, я откажу или скажу, как сделать лучше.
А расскажите, пожалуйста, про формат мероприятия, какие упражнения, что они в себе несут и как это вообще происходит?
Упражнения — это важный этап, во время которого ведущие предлагают участникам различные задания и это какой-то такой переходный мостик. Вот мы сидим, незнакомые люди друг другу, и сейчас что-то начнется, и мы будем прикасаться друг к другу. Какого рода могут звучать задания? Мы начинаем обычно с какой-то с большой физической дистанции, когда люди не трогают друг друга, ходят по пространству и, например, смотрят друг на друга. Это тоже некий контакт. Потом мы предлагаем людям поговорить. Вот. Иногда это происходит в парах, иногда в тройках. Каждый раз упражнения подбираются ведущими под конкретную группу. То есть у нас бывают ситуации, когда мы намечаем себе определенный план упражнений, потом слушаем, что говорят люди на кругу знакомства, и можем сразу заранее оценить, что конкретно этой группе те упражнения, которые мы подготовили, они не подходят, они не соответствуют запросу. Если, например, мы готовим упражнение на проработку отказов, а в группе, например, звучала уверенность, что люди сумеют сами отказать, сумеют пережить отказы, тогда зачем им давать дополнительную какую-то тренировку? Но, допустим, может звучать очень много тревоги на кругу. Если много новичков, которые говорят, что я вообще не знаю, как подойти к другому человеку, я сейчас вообще не могу ни о чем соображать, я думаю о том, как мне унять дрожь ладоней. Вот. Если звучит много тревоги, мы оперативненько предлагаем проработку именно отпустить волнение здесь и сейчас, дать внимание своему телу, заметить, чего я хочу прямо сейчас. И во время упражнений мы обязательно упоминаем о том, что можно участвовать в них, можно в них не участвовать, можно посидеть, посмотреть, и в момент внутренней своей готовности, когда я присмотрелся к тому, что делают другие люди, сам захотел поучаствовать, только тогда я вступаю и начинаю выполнять то, что предлагают ведущие. Чем еще хорошо упражнение? Тем, что не надо креативить и самому что-то выдумывать. Если вы первый раз пришли на какое-то мероприятие и понятия не имеете, что тут можно предлагать, как это вообще происходит. Вот есть ведущий, который уже насмотрелся всякого, и он предлагает, что, допустим, подойдите к другому человеку и предложите ему дать 5. Все, не надо вам фантазировать, вам просто нужно выполнить. Это снимает часть ответственности с участников, а ведущий в это время подходит тем, кому нужна какая-то помощь, поддержка, подсказки. Ну, и это ощущается как некая тренировочная база, во время которой можно и нужно ошибаться. И зачастую бывает, что после какого-то конкретного упражнения или игры мы задаем вопросы, чтобы получить обратную связь. Было ли вам что-то сложно? Было ли что-то непонятно? С чем вы столкнулись? И бывают ситуации, когда люди говорят о каких-то эмоциях, которые у них возникали. Это проговаривается. Опять-таки, остатки тревоги, они уходят. Участники слушают друг друга и понимают, что, о, да, вот сейчас вот у меня что-то происходило, а об этом говорит какой-то другой человек. Я чувствую какую-то схожесть с другими людьми, не одиночество. Хочу поделиться еще тем, что помимо пользы от упражнений, что мы даем людям конкретные какие-то навыки, как переговорить, как о чем-то попросить, дать конкретный опыт, который случился вот только что в контакте с другим человеком, тут есть еще некий элемент закручивание пространства, когда мы, как организаторы, можем запустить какие-то процессы. Что я имею в виду? Мы можем дать упражнения, которые выполняют все вместе. Например, хоровод. Все встали и взялись за руки друг с другом. И вот ты уже стоишь и являешься частью чего-то большого, целого. И я регулярно чувствую большое влияние того, как прошли упражнения, на то, как будет проходить свободная часть. А бывают ситуации, когда мы давали много упражнений на массовые взаимодействия, то есть все 20 человек что-то делают друг с другом. Вот. И чаще всего это потом перетекает в свободную часть, когда люди уже друг на друга близко посмотрели, уже каждый доверяет каждому. И позволительно что-то делать всем вместе. Бывают ситуации, когда много парных упражнений, и дальше эта тенденция как будто прослеживается, что люди остаются в парах, контакт получается другой. Тогда группа идет как будто не в ширину взаимодействия, а в глубину. Начали с кем-то что-то делать, и вот этот контакт остается, эта связь, она как будто усиливается, и мероприятие заканчивается внезапно, вот, и люди смотрят друг на друга, как-то так пролетело 2,5 часа, и мы вообще не заметили, вот мы уже идем куда-то что-то обсуждать.
Подожди, разговор был о 4.
На знакомство тратится где-то около часа. Упражнения каждый раз по-разному тоже протекают. Иногда на упражнение уходит 30-40 минут. Как общается группа?
Ты вот имела в виду вот эту свободную часть,
именно свободную часть,
которая, конечно, может плюс-минус ерзать туда-сюда.
Да, 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 да.
Так, и теперь давайте емко, коротенько так, структуру свободной части.
На свободной части можно все, но у нас есть маленькое ограничение, что у нас нельзя обнажаться и нельзя очень активно взаимодействовать с гениталиями. То есть, по сути, у нас нет секса как такового. Все остальное можно. Что это значит? Можно сидеть в сторонке и наблюдать. Можно смотреть друг другу в глаза, не дотрагиваясь. Можно трогаться кончиками пальцев, ладоней. Можно сидеть спина к спине, лежать ложечками. Можно целоваться. Можно, не знаю, очень горячо друг друга трогать, обнимать, даже охать, гладить, мять, проминать. Можно играть в игры, можно скакать чехардой, можно раскладывать, допустим, твистер, делать человеческую фигуру огромную. И там даже суть не выиграть, а просто всем в изнеможении упасть друг на друга и вдруг образовать такую кучку, да, внезапную. Можно в гамаке, да, у нас есть гамаки, кстати, можно в них качаться, можно массажировать друг друга, причем даже если вы не умеете массажировать пледики, вот это, Люда, твоя тема как раз. Очень много чего можно. И можно сидеть и пить чай на кухне, болтать и ржать вообще над какими-то шутками. У нас регулярно возникает какая-нибудь тема лемур-пати. Какая-нибудь пикантная тема про секс у китов. Да,
мы обсуждали даже не столько секс у китов, сколько пенисы у китов. Было приятно за чаем пообсуждать.
Она сказала пенисы.
Ча-ча-ча-ча-ча-ля.
И потом идет завершающий круг.
Да, завершающий.
Можно промолчать. Можно поделиться восторгами, как у меня все прошло, вот сегодня случилось то-то, то-то, реализовались какие-то фантазии. А можно поделиться и негативными эмоциями тоже. Например, можно сказать, что я пришла на лемур-пати, хотела отдохнуть, расслабиться, а сидела весь вечер и ревновала незнакомых мне людей к другим незнакомым мне людям.
Очень жизненно.
Очень жизненно. Эта история прям про меня.
И про меня.
До сих пор бывает, у меня довольно большой опыт хождение на всякие такие мероприятия. До сих пор случаются ситуации, когда я ревную и где-то внутренне сама себе удивляюсь, и при этом все равно я продолжаю это испытывать. А, возможно, чуть более спокойно сейчас к этому отношусь. Мой мир не разрушается от того, что я это чувствую. А я нахожу в себе силы и возможность пообсуждать это с теми же людьми, кого я ревную.
Вот осмысливая все вышесказанное, кто может прийти на мероприятие? Кто эти люди?
Как минимум, совершеннолетние люди. Кто-то у нас не так давно спрашивал, какое ограничение по возрасту. Я сказала, что от 18 до там, девушки до 110 лет. Девушки, парни, небинарные персоны. В общем, мы ждем всех. Нельзя приводить животных. Собственно, все. Вот. И те, кто не забанены.
Хорошо. Вот у меня, например, такой вопрос. Люди, которые приходили на мероприятие, которые приходят, которые получают вот этот опыт, очень разный, сталкиваются с большим количеством разных чувств внутри себя, у других людей, как-то это перерабатывают. Что меняется в их жизни?
По моим ощущениям, люди позволяют себе замечать, что они что-то чувствуют, что они чего-то хотят, позволяют себе не быть удобными для других людей, быть честными самими собой. Меняется то, что человек, натренировавшийся на тактильных мероприятиях, запрашивать что-то у других людей, получать какой-то опыт, он с этим багажом может выходить в мир и переваривать тот опыт, который ему поступает в жизни.
Я дополню еще к предыдущему, что прийти могут действительно разные люди. Мы вообще не делим людей ни по каким критериям, параметрам. И в том числе вот по поводу, что меняется в жизни, я прям свой пример хочу сказать, что мы очень так трепетно относимся к парам, которые приходят на мероприятие, чтобы, допустим, разобраться с каким-то вопросом, который у них стоит, с неожиданной стороны, да, на подобных мероприятиях, а это можно сделать. Или получить какой-то новый опыт, или проработать ту же ревность, посмотреть, как им с этим. И вот мы с Александрой вообще-то являемся партнерами, если кто не знал.
Не только бизнес-партнерами, но и романтическими.
Да, романтическими партнерами. Можно я назову тебя женой? Муж и жена, короче. Вот, в том-то и дело, что формат наших отношений называется открытым, и мы к этому очень долго шли и пришли к этому именно благодаря подобным мероприятиям, на которые мы ходили. Мы познакомились на Кадле около 3 лет назад, и с тех пор вот у нас как-то развивались наши отношения. Это очень сложно было сделать.
Я, кстати, 1000 лет с вами общаюсь, и я не знаю, как вы познакомились. Расскажите, как вы познакомились.
Мы увиделись на Кадле. Я не помню, что там думал Саша. Кажется, он мне рассказывал, но я забыла. Я увидела Сашу и подумала, что это не тот человек, с кем я бы хотела что-то поделать. И мы все мероприятия как-то вообще как в море корабли расходились по разным углам. Вот, и уже когда подходило время к концу, я заваривала себе чай в изнеможении, вот, в огромном тактильном удовольствии. Я была наглаженная, натроганная, наобнеманная. И Саша внезапно оказался по соседству, тоже заваривал чай, и он спросил у меня, танцую ли я. Я внезапно для себя ответила, что да, вообще-то я танцую, хотя никогда в жизни я так не отвечала. Мы попытались там как-то потанцевать, я понаступала ему на ноги. Вот. Ведущая объявила, что мероприятие заканчивается, и, собственно, мы пошли садиться в круг, куда садились все остальные участники. И все, на этом мы разошлись, но внезапно нашлись в чате, стали общаться. И неожиданно друг для друга на следующий день встретились. Подчеркнуто, не на свидании, а просто как два человека, которые ищут что-то интересное в этой жизни, вот, общались. Между нами пробежала искра. И в тот момент мы придумали формат лемур-пати, а реализовали его спустя 1.5 года. Наверное, стоит отметить, что вообще такое открытое отношение, вот, потому что это что такое? Кто-то холодильник забыл закрыть или что это?
В том числе, вот. Да.
Долгое время мы говорили, что наши отношения приоткрытые. Это значит, что мы называем друг друга партнерами, мы любим друг друга, мы друг друга ценим, но при этом не претендуем на тела друг друга. Вот. То есть мы признаем, что каждый из нас — это отдельный человек со своими желаниями. Мои желания могут не совпадать с желаниями Саши. У меня было несколько попыток вступить в традиционный брак, и они разбивались об то, что так или иначе мы выходили на путь неэтичный и немоногамии. Вот. То есть кто-то кому-то изменял. Я довольно темпераментный человек, вот. И, положа руку на сердце, я не могу сказать, что где-то в мире существует только один единственный мужчина, который меня привлекает. Я люблю разных людей, я люблю контактировать, и отказываться от этого только потому, что так принято, я не готова. К этому осознанию я шла через разные ситуации. Вот так получилось, что у Саши тоже там свой большой багаж. Удивительно то, что сейчас так много людей говорит мне, Саше, нам вдвоем о том, что они как-то ориентируются на наши отношения, на модель. Вот. И при этом, допустим, когда я озвучивала своей маме, в каком формате мы сейчас с Сашей живем, это было встречено, ну, с таким, с большим скрипом, скорее удивление, типа, Сири, как это возможно? То есть ты же любишь только его. Я говорю, ну, я люблю его, но это не значит, что я не обращаю внимания на безумно привлекательную чужую попку, проходящую мимо. Бывает еще такой прям большой поток встречной реакции от разных людей, которые говорят мне, ну, а он же тоже что-то там такое делает. Он же, в смысле, Саша. Вот я говорю, ну, да, я осознаю, что я не единственная женщина, привлекательная во всем свете, конкретно для этого человека. Да, мы родители, у нас от предыдущих браков есть дети, у меня сын, у Саши дочь. Я очень рада, что нам не приходится сейчас делать вид, что в тот момент, когда мы стали родителями, мы стали какими-то людьми из картинки, которые вот только ходят, держатся за руки и, не знаю, в супермаркете вместе продукты выбирают. Да, мы ебемся, как кролики. Не при детях, конечно. Вот. Не только при своих и при чужих тоже нет. Кстати, ну с детьми мы разговариваем про секс, и про объятия, и про культуру согласия. В общем, вообще нет такого, что садитесь, дети, сейчас мы с вами поговорим на какую-то отдельную тему. Мы просто живем в соответствии с нашими ценностями, проявляем уважение и к детям тоже, и к их телам тоже, спрашиваем разрешение на какие-то манипуляции, иногда необходимые, те же самые медицинские, когда мы идем к врачу, допустим, я ребенка предупреждаю о том, что, скорее всего, придется раздеться и что-то продемонстрировать врачу. Будет ненормально, если врач сам начнет что-то делать без спроса. Вот. Ну, то есть потихонечку внедряем в образ жизни, чтобы для человека, пусть и малолетнего пока что, чтобы для этого человека было приемлемо только то, что он сам распоряжается собой, своим организмом, что я проявляю уважение к нему и к сохранности, к автономности его тела, он точно так же проявляет уважение к другим людям. Наши дети впитывают просто как данность, что тело другого человека — это отдельное государство, про которое нужно что-то спросить. И, соответственно, я не испытываю сейчас сложности с тем, чтобы мой ребенок спрашивает у меня, можно ли что-то там со мной сделать. И я уверена, что дальше на этом будет строиться его уважительное отношение к его партнерам.
Для меня вот та часть, которая связана с сексуальностью и изменениями жизни, связанные с сексом, для меня не переросли в разряд чувственности. Вот такого большого поля, пространства, чувственного формата взаимоотношений с другими людьми, которое тоже, ну вот из-за своего темперамента такого, да, то есть я так буф, и все, и загорелось. Проматываю. И у меня даже вот был опыт на Лемуре не так давно с одним из участников, когда я такая буф, уже все, пожар, там уже надо достать шланг, потушите, пожалуйста. Вот. А он мне говорит, ну подожди, ну не торопись. И как, блин, вот эти 2.5 часа, не знаю, мне показалось, что еще больше, да. Но в итоге для меня это был ценнейший опыт проживания чувственного опыта, казалось бы, да. Я такой прокачанный человек. Но вот благодаря вот этому не торопиться, дать себе время на 2 часа петтинга. У кого было 2 часа петтинга? Поднимите руки. Саша поднял руку.
Я хотела поделиться, что у меня был еще более странный, на мой взгляд, опыт на Лемуре, когда я очень чувственно взаимодействовала с другим человеком, но мы почти не трогали друг друга. То есть, это были очень яркие переживания. Я безумно хотела того человека, с кем это происходило, но при этом мы просто лежали обнявшись и ну, даже не целовались, даже не раззадоривали друг друга телесно. Вот, но при этом те вещи, которые мы проговаривали, для меня это был какой-то огромный шаг в откровенность, что я проговаривала какие-то свои фантазии мало знакомому человеку, и мы делали это очень медленно и очень аккуратно. У меня было ощущение, что мне тут очень уязвимо. Ну, вообще-то страшновато, что кто-то может над этим поржать, обесценить. Если мы вдруг не совпадаем по предпочтениям, это может быть как будто бы нелепо. И вот мы на мягких лапах подбираемся, я что-то чуть-чуть говорю, он немножко добавляет, и я понимаю, что, блин, мы вообще-то там очень даже на одной волне. При этом мы обсуждаем какие-то вещи, которые рамками правил запрещены. То есть здесь, сегодня, прямо сейчас мы точно не будем это делать, но фантазировать об этом очень классно, и делать это совместно с другим человеком. Но для меня это было про большую близость, откровенность. И есть ощущение, что если бы мы просто с ним приватно встретились, ну и, например, бы занялись сексом, это бы не было так чувственно, как это происходило тогда. Я слышала такой миф рассуждений. Он довольно часто и регулярно проскакивает в обсуждениях с разными людьми, кто присматривается к этим мероприятиям, о том, что это такая чушь вообще, ерунда и очень все искусственное. Зачем спрашивать? Вот у нас какая-то страсть, а между нами химия случилась, да, и все, и вот нас понесло. Это вот какое-то великое благо. И у меня создается ощущение, что это какое-то недостижимое благо. Ну, допустим, вы тот самый счастливчик, и другой человек какой-то тоже счастливчик, вот вы встретились, и у вас случилась химия. Но это такой редкий случай. Сейчас я знаю, что химию можно раскачать.
Но я использую термин «нарабатывается». Химия нарабатывается.
Нарабатывается. Я сейчас подумала о том, что... Я сейчас, может быть, транслирую свой опыт, все мы в какой-то мере транслируем свой опыт. И я хотела сказать, что для меня это похоже на мой личный опыт встречи с оргазмом. Как это было раньше? Это было какое-то великое благо, которое может свалиться на тебя в сексе, а может не свалиться. Ну, как бы, если не сложилось, ну, ничего страшного. Будем пытаться еще и еще. Вот. А потом вдруг... Не вдруг, а после всяких долгих исследований себя, откровенных разговоров с партнером и... анатомического просвещения, я бы так сказала, я вдруг выяснила, что вообще-то этого можно достичь и без ожидания чуда. Мне кажется, вот что-то подобное можно распространить на весь опыт, который можно получить на тактильных мероприятиях. Ты можешь ожидать что с тобой случится чудо и случится контакт с другим человеком. Ты можешь ожидать, что случится какие-то, что сложатся внезапно какие-то романтические отношения, которые вот вам подарены, не знаю, мирозданием, Богом, вот кем угодно, да? А можешь начать разговаривать с другими людьми, найти более-менее похожих на себя, дальше разговаривать с ними, находить какие-то похожие приятные вещи и постепенно-постепенно, самостоятельно вкладываясь в построение отношений, получить те самые чудесные, классные, крутые отношения. Не ожидая их как подарка, а создавая их своими руками и своим языком во всех смыслах этого слова. Мне кажется, тактильные мероприятия дают опыт, что я могу проговорить что-то и получить, что мне нужно. Я могу спрашивать у другого человека о его желаниях, я могу уточнять, как ты прямо сейчас.
Мне кажется, да, что так, если вот немножко подытожить, да, то, что я услышала тебя, как будто наращивается навык очень разной коммуникации. Вербальной коммуникации, тактильной коммуникации, химической коммуникации, оргазмической коммуникации. Ну, потому что то, что сказала Саша, мне очень близко. У меня первый опыт, я не знаю даже, как его сказать, оргазма без соприкосновения гениталий. Вот прям оргазм по всем параметрам оргазма, только разве что не было соприкосновения гениталий, он был именно на лемуре. Почему я говорю, что каждый лемур для меня – это ценнейшее открытие какого-то классного. Эти люди руками ходят. Классного какого-то познания. Ну, потому что, да, это все вот примерно ровно то же самое испытываю, когда у меня происходит оргазм в пенетративном сексе с партнером. Ну, или не пенетративном. Вот, ну, примерно так, да. Я вот сейчас, знаешь, о чем думала? Ты рассказываешь про свой оргазмический опыт с каким-то мужчиной, с которым ты лежала на лемуре. Да. Что чувствует Саша в этот момент? Саша, расскажи про ревность. Как вы ее перерабатываете?
Надо добавить, что этот мужчина был не Саша.
Я как-то догадалась.
Это все усложнило? Нет, на самом деле нет. Про ревность. Я дико ревнивый человек. Я прошел реально абьюзивные отношения со своей стороны, со стороны партнерши. И я собственник. И там в моих прошлых отношениях нельзя было даже посмотреть чью-то сторону. То есть ты что на него смотришь? Ты что вообще, у тебя глаз много, что ли? Ну, то есть что-то вообще. Я был реально такой прям так очень грубый.
Это ты так говорил?
Я, ну, не так грубо, наверное, да. Я, может быть, так это преувеличиваю для красного словца, но в целом я...
Да, я тоже в шоке.
Я действительно был очень абьюзивным человеком, и когда я вырвался за пределы этих отношений, ну, как бы этот некий шар лопнул, вот, и я... Да, я сначала там много там переживал, страдал, и мне вот стали приходить вопросы, типа, а то ли я делаю, а так ли я живу, а тот ли я, кем я себя вижу? И я начал вот это замечать, я начал видеть, что, блин, это, ну, как бы не я единственный пострадавший в этих отношениях, вообще-то девушка тоже как бы от меня страдала, будь здоров. И я хотел это изменить как-то, и, ну, я для себя принял решение, что, ну, типа, клин клином выбивают, мы будем решать проблему через абсурд. Вот, если я собственник и ревнивый, значит, я приму для себя такой шаблон открытых отношений. Вот. Открытые отношения значит, что каждый человек — это индивидуальность, он независим, и мы идем по пути разрешения, а не запретов. То есть разрешено все. Вот.
Но вы проговариваете это.
Обязательно, да. То есть никуда не уходит экологичное общение. Обязательно надо проговаривать и эмоции, и чувства. И если я ревную Сашу, и я вот в моменте я понимаю, что я не хочу, чтобы она с каким-то мужчиной что-то делала. Я могу подойти и сказать об этом, я могу подойти и сказать: Саш, я не хочу, чтобы лежала и обнималась с мужчиной или делала с ним еще что-то более сексуализированное, просто потому что сейчас в моменте я с этого испытываю неприятные эмоции, я не хочу их испытывать. И что интересно, такое было у нас, Саша может ответить: а я хочу сейчас это делать. Вот, да, она берет на себя определенную ответственность под то, что я буду испытывать эти эмоции, но она не будет за них отвечать. Я за них отвечаю, я их испытываю. И я могу с ними столкнуться. Да, действительно, потом она даст мне какое-то пространство для размещения этих эмоций. У нас будет там разговор, она как-то мне даст, ну, в общем, она меня обнимет там как-то, пожалеет где-то, может быть. И то же самое может быть в обратную сторону. Если мне прям, ну, очень хочется, человек приехал на один день, и я хочу с этим человеком там заняться сексом, ну вот очень хочу, я скажу: ну, Сашенька, ну я не ради вреда тебе, а ради своего удовольствия это хочу сделать. Вот, и уверен, что Саша поймет. И тут ревность...
Но это не значит, что она согласится.
Саша?
Да.
Она...
Это не значит, что он у меня спросит разрешение.
Тут важно понять, что мы действительно не принадлежим друг другу, что наши желания – это наша зона ответственности, и мы ими распоряжаемся.
Мы пробовали разные схемы договоренностей, вот, и приняли, наверное, для себя такое, что измена – это не то, что кто-то с кем-то переспал. Знаете, есть такое понятие, что, ну, не как у людей. Как у людей принято? Как нормально? Да никто не знает, как нормально у каких-то отдельных…
Каких-то конкретных людей.
Да, да, да.
То, что норма – это
вот,
совсем что-то особенное.
В моем представлении может быть, что по умолчанию норма – это вот так. У Саши в голове своя схема. Наши схемы могут не совпадать. Мы можем узнать об этих несовпадениях путем проб и ошибок, а можем просто начать разговаривать. И в нашей семье принято, что измена – это нарушение договоренности. А вот уже какие договоренности мы устанавливаем тогда, когда хочется. Договоренности у нас были очень разными. Мы пробовали схему такую, что спрашивать разрешение друг у друга на какие-то свидания с другими людьми, что мне хочется чего-то там, можно ли я пойду куда-то там. Была у нас схема, что мы, если я ни о чем не спрашиваю, Саша мне ничего не рассказывает. Ну и, соответственно, в мою сторону то же самое работает. Вот. Путем проб и ошибок мы нашли, что нам не подходит ни то, ни другое, ни десятое. Вот сейчас я бы осветила, что у нас такая договоренность, что каждый делает, что хочет, если это не влияет на планы другого человека. При этом я могу в свободной форме, вот как с подругой или с другом, я бы могла поделиться и сказать, что, слушай, я познакомилась с очень интересным человеком, а он там занимается вот этим-то этим, а мы поговорили там о какой-то теме. Это не становится табу. Мне не приходится притворяться, что какие-то классные люди мне неинтересны. Вот, я могу прийти и это обсудить. Мы можем все вместе встретиться, можем не встречаться. И при этом я уверена, что у меня есть право и возможность прийти к Саше с какими-то переживаниями и сказать, например, что я чувствую, что я влюбляюсь в другого человека. Или прийти к Саше и сказать, что я сейчас очень беспокоюсь, что ты встречаешься с другими женщинами. Побудь со мной, пообсуждай со мной это. Вот. И я чувствую большое принятие в том, что Саша не отказывается от своих желаний, но при этом он и меня принимает и говорит, что да, я тебе сочувствую, мне жаль, что тебе больно от того, что вот там происходит что-то там. Для меня это другой опыт. Это не попытка уберечь друг друга от каких-то негативных эмоций, а проживание в каком-то реальном мире, где есть и позитив, и негатив, но мы вместе, и мы со всем справимся. Вот примерно такая схема.
Да,
очень
да.
Классно звучит. Я вспомнила, как я тут недавно в одном из чатов написала, что как будто здесь это про то, что я выбираю себя, но это не значит, что я отказываюсь от тебя,
да,
или жертвую собой и отказываюсь от наших отношений. Здесь как будто это выбор, как будто вы друг друга выбираете, но это не означает, что, выбирая друг друга, вы и от себя отказываетесь. Это, конечно, совершенно может звучать очень странно и сложно. И я, знаете, о чем подумала? Что вот у меня был вопрос, который я задала, да, что поменяется в жизни людей, да, что вообще меняется в жизни людей, которые приходят на тактильные мероприятия. И я подумала о том, что прежде всего, если люди уходят на лемур, они соприкасаются с вами, вот с этим вашим опытом. И даже если он им не подходит просто, да, вот как бы с образом этого всего, все равно вот все знают, что у вас отношения, что они открытые отношения. Ну, не все, какая-то довольно большая часть сообщества. И при этом вот так вот, видя вот ваше настолько бережное, экологичное и любящее общение с друг другом, как будто этим можно напитаться, взять в себя, принять и что-то из этого принести в свою жизнь. Это тоже очень ценно. Я хочу это прямо отдельно подчеркнуть. Потому что на лемур-пати приходит на ведущих, приходит на вас, не только на формат мероприятия. И здесь мы можем вернуться. Пока вы думаете, улыбаетесь. Или вы не согласны со мной?
Да, приходят. Тактильные мероприятия, в принципе, и лемур-клуб, в частности, дают ощущение самоценности каждому отдельному человеку. То есть я прихожу, и самый главный человек вот в происходящем – это я. Я слушаю свои желания. Я замечаю, где находятся мои границы и как мне комфортно. А в родительстве я тоже замечаю свои желания. Не то, что я всего себя отдаю детям без остатка, и мне места в жизни не остается. Обеспечиваю сначала кислородом себя, а потом уже ребенка. Mm-hmm. То же самое в партнерстве. Я замечаю, чего хочется мне, как мне хочется жить. А потом обращаю внимание на то, что я могу дать партнеру, что я вступаю в отношения не из какого-то недостатка, а от избытка, что у меня всего достаточно, и теперь я могу с кем-то что-то поконтактировать и как-то поделиться этим, а не то, что я обращаюсь к другому человеку, дай-дай-дай, мне вот наполнится, у меня дыра.
Ты сейчас очень важные вещи проговариваешь, и это вот
тоже как будто показатель того, что когда мы приходим в такое пространство тактильное и напитываясь прикосновениями, да, не требуя их от своего партнера, который, например, ну не может дать. Ну, мало ли что происходит. Устал, перегорел, о чем-то другом думает, да. Но, а я хочу, да, вот как хочу. И что тогда? Что тогда может человек сделать? Он может прийти куда-то еще и там взять. Это как я могу прийти пилить, например, там супруга о том, что мне обед приготовил, да, могу пойти и куда-то поесть, накормить себя, не пожрав при этом другого человека рядом, просто потому что вроде бы как так должно.
Мы не так давно обсуждали эмоциональное обслуживание в паре, что я могу требовать и трясти другого человека, mm-hmm. дай мне вот это, а другой человек может не хотеть. Это может быть и, например, обед, и секс, и какие-то разговоры. Например, я хочу что-то обсуждать, а мой партнер не хочет этого обсуждать. И нет проблемы мне пойти с другими людьми, которым тоже хочется того же, что и хочется мне, получить это.
Да.
Я этим не раню партнера, и от этого наши же отношения становятся крепче, что все ходят довольные.
То есть выбирать друг друга, да, но при этом и выбирать еще свою жизнь. Потому что здесь действительно есть забота о партнере. Но если человек не может ни колбасы достать ниоткуда, да, или там какого-то теплого слова, потому что он сам сейчас не в ресурсе или в каких-то других чувствах, а мне сейчас очень надо, или мне просто хочется этого. Как это как другой фильм посмотреть, но мы можем сесть в разные стороны, посмотреть разный фильм, потом их, например, судить. Почему обязательно все время надо смотреть один фильм вместе, да? Один зевает, второй захлеб смотрит, еще и подпинывает. Почему ты сидишь, зеваешь, футбол тут мой не смотришь. Ну, как обычно, да, на каких-то стереотипах. Ценные вещи сейчас проговариваются. Спасибо большое. Тут с подачи с прекрасного нашего продюсера, звукорежиссера Димы Дивакова поступил вопрос. Что значит размещать свои чувства? Мы довольно часто это произносим. Я и Саша прекрасно понимают, о чем это. Но, возможно, наши слушатели нет.
Размещать эмоции означает то, что человек позволяет себе эти эмоции заметить, сам для себя их позволяет назвать и как-то экологично эти эмоции выразить таким образом, чтобы не навредить ни пространству, ни другим людям, ни самому себе. То есть мы не отвергаем эмоции. Размещение — это в первую очередь значит не отвержение. Не закидываем их куда-то в глубину своего подсознания, потому что потом эти эмоции могут вылезти и нам навредить как-то. Вот, а мы их экологично выражаем. Например, если я злюсь, то есть такая сильная эмоция, да, прямо сейчас я злюсь, то я мог бы, конечно, не экологично и деструктивно там ударить об стену кулаком, двинуть по стулу ногой. Ну, то есть как-то так.
Сказать, как вы меня все заебали.
Вот. А может быть, вот это, кстати... Ну, зависит от тех людей, которым я это говорю. То есть, может быть, для них это будет нормально. То есть, они это воспримут как то, что я эту эмоцию назвал, признал. Вот, конечно, если они на это согласны. Вот, но я могу также поделиться, просто произнести вслух, сказать, я прямо сейчас очень злюсь. Я могу, например, порычать. Там, я вот-вот рычу, вот у меня злость, вот она, потрястись просто от этого рыка. Я могу потопать ногами, например, да, как-то так, чтобы, ну, не смущать остальных.
Ну как можно потупать ногами, чтобы не смущать остальных? Ну, Саш, мне кажется, что здесь все-таки я вот сейчас возмущаюсь, да? Я про то, что мы, когда можем в состоянии злости спросить, а вы тут все сильно дропнетесь, если я сейчас ногами потопаю? Довольно сложно. То есть мне кажется, что здесь как будто в злости сложно оценить адекватно обстановку, кому я здесь разрушу, а кому нет. Поэтому, наверное, потупать ногами – это значит выйти куда-то и потупать ногами.
Ну, в том числе, да, я поэтому и сказал, я не обозначил конкретно. То есть, как именно это сделать, это уже вопрос конкретно текущих условий. Поэтому я просто обозначил, что потопать ногами, не задев этим, никак не смутив этим других людей.
Ну, вот и хочется это, прям сразу примеров, потому что...
Ну, примеров, например, если я с Сашей прямо сейчас нахожусь, вот, прямо сейчас я злюсь вот рядом с ней, то я, например... Пройдя вот через этот путь проговаривания, что «Саш, я сейчас злюсь, я ух, злюсь, я порычал, Саш, мне нужно потопать ногами, прям не могу, хочу, не могу», да? Она мне может дать как бы свое слово, что ей окей, мне окей, Саш, потопай. Она может со мной потопать вместе, да, и это вообще поможет вот этому самому размещению эмоций.
В пространстве вот. Друг друга, о котором вы говорили.
Да, то есть тут, тут не обязательно присутствие другого человека, но если другой человек дает тебе пространство под то, чтобы помочь тебе разместить эмоцию, это прекрасно. Это работает очень терапевтично, принимающе.
Я сейчас почему-то думаю про родителей, которые имеют достаточно сил и ресурсы для того, чтобы помогать детям размещать свои эмоции в пространстве, в своем пространстве, а не выгоняя их, иди куда-нибудь там потоп и выйди, да. Mm-hmm. А не сам взрослый человек принимает решение, что я здесь, наверное, ну, мне кажется, что никто не примет это, я пойду там куда-нибудь грушу побью в зал, например, потом вернусь, и у меня все будет окей.
И важно не обесценивать, да?
Да, и не обесценивать. Вот, вот, я еще подумала, что вот я сказала, как вы меня все заебали, да? А можно сказать, как меня все заебало. Это две разные конструкции.
Просто то, что ты описал сейчас, это звучит как... Блин, это довольно искусственная ситуация. На самом деле мы с тобой, когда ссоримся, так не происходит. Ты говоришь, блядь, как меня все заебало. И такой, типа, все, мне там надо... Я ушел курить, например, ты можешь сказать. Для меня раньше это было очень трудно переносимо. В смысле, ты ушел, мы не договорили, мы не разрешили все наши разногласия, мир, дружба, жвачка не наступила. Куда ты ушел? И все, я там проваливаюсь в свою там травму отвержения и вот это все прочее. Вот. А сейчас, благодаря моему опыту, который случался на тактильных мероприятиях, я могу поверить, что Саша злится, и он ушел, и он вернется. Это не про меня, это история про него.
Про его чувства,
я не виновата в том, что сейчас происходит. Моя задача сейчас – просто быть и не исчезать из контакта. Вот он ушел, вернулся, и мы дальше продолжили с какого-то момента. Это не значит, что наши отношения поломались. Это не значит, что... он меня отталкивает. Я в этом слышу, что ему сейчас нужно пространство позлиться. Окей, получи свое пространство. Тут, конечно, тоже момент адекватности такой присутствует, что кому что сейчас важнее. Вот, если я вижу, что человека захлестывают эмоции, и это угрожает какой-то безопасности, вот, если мы вернемся к обсуждению тактильных мероприятий, я, конечно, как ведущий буду поблизости, я вмешаюсь в происходящее. Угу. Но за счет вот этой субкультуры, за счет какой-то специфической атмосферы получается так, что люди сами вовремя начинают замечать, что их уносят в какие-то катарсические... Катарсические это понятное слово?
Да, это понятное слово.
Супер. Катарсические дали, и в этот момент кто-то из других людей, кто сейчас более в себе, оказывается рядом и может помочь по-человечески улетаемому человеку.
Я вот хочу сказать, что мы много сейчас говорим о лемур-клубе, лемур-пати, но вот люди, которые заинтересовались, которые слушают, которые уже наверняка там тыкают в кнопочки, чтобы посмотреть, погуглить по Яндекс.Сеть, в телеграм-канальчиках побить, да, вот мне, например, найти наш канал, зная, что у нас нет чата, у нас есть только Инстаграм.
Не, Инстаграм есть, да, есть чат тоже.
Но надо как-то вот... я знаю, что найти не просто, потому что кто-то сделал название клуба таким довольно сложно прописным.
Мне кажется, совершенно несложно прописным.
Несложно?
Мы просто пишем, как слышим, «Лемур-клуб», только...
А где пишем-то?
Пишем, например, в поиске Телеграма или Инстаграма.
Угу, потому что если мы будем гуглить или Яндексить, то мы выйдем на зоомагазин. Это не мы.
Ну, лемур – это довольно распространенное вообще, конечно, слово, да, но если набирать лемур тактильные мероприятия, лемур куда сходить в Москве, можно выйти на нас. Название пишется легко и просто. Из гласных там существует только «е» в начале, все остальные буквы «о». Так что мы пишем
«ор».
Лемор клоб.
Ну, короче, надо в Телеграме писать. Да, конечно, основной канал, который освещает всю деятельность, инфо, чат, это Телеграм-канал Лемур-клуба. Да. Я могу сказать, что, по крайней мере, точно про лемур пишу я, да, а мой телеграм указан в профайле подкаста. Поэтому в телеграм-канале «Навык жизни» можно увидеть и ссылку на инфоканал лемура. Слушайте, ребят, ну это было классно, интересно. И у меня много вопросов, на самом деле, родилось в процессе нашего общения. И стало понятно, что вот еще нужно поговорить про это, еще нужно поговорить про это, еще поговорить про это. И хочется нашим слушателям сказать, что можно приходить в чат Лемур-клуба и задавать вопросы. Прямо так прийти с полпинка, открыть дверь и сказать, что «Привет, я послушал подкаст». И вот у меня родились вопросы такие-то и такие-то.
Да, мы очень любим диспуты, и когда кто-то начинает интересную тему, мне лично любопытно послушать, как разные люди смотрят на один и тот же вопрос, как по-разному трактуются какие-то одни и те же слова. Они звучат одинаково, а смыслы туда вкладываются разные. И бывает очень полезно вместе поискать истину. Для этого не обязательно спорить.
Да, вообще можно просто уютно попиздеть в чате, потому что вот чат — это как раз то сообщество, где такой пиздёж, не пикайте мне только его, поддерживается всячески, раскручивается, и там можно всяких много хороших инсайтов найти. Инсайты — это озарение. Я тоже лингвист. Озарение — русский как бы аналог слова инсайт.
Я словила какую-то волну лингвистическую, думаю о том, что сексистский кусок подкаста, где только про пиздёж-пиздёж, а как бы про хуесосить ничего не звучит.
Ну, мне кажется, Дима должен сказать свои коронные.
Дима, что ты молчишь? А у меня вопросики еще есть, но еще не
все. Нет.
А теперь давайте запишем, да? Все, я вырубаю.
Да, вырубай.
Да.
Это был третий эпизод подкаста «Баба Ягодка», где Людмила Кравченко, остеопат, секс-терапевт, специалист традиционной китайской медицины и ведущая тактильно-обучающих встреч «Ладл», поговорила с организаторами тактильных мероприятий и основателями «Лемур-клуба» Александрой Семидоцкой и Александром Михайловым. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился наш подкаст. Обязательно пишите комментарии на Apple подкастах и ставьте нам сердечки на Яндекс.Музыке. Также в перерывах между выпусками вы можете слушать 15-минутные подкасты от Людмилы и Наташи в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь там на нас. Информация есть в описании. В этом канале вы можете оставить свои комментарии, пожелания и подкинуть нам темы для наших следующих эпизодов подкаста «Баба Ягодка». И до новых встреч!